Константин Паули. Водяной. Книга шестая. Глава первая. Бригада народного гнева. «Это мы так март начинаем. Пробуждение весны и все такое?» — спросил Руслан, забираясь в УАЗик. «Ты скажи для начала, чемоданчик мой взял?» — спросил я. «Взял». Он передал мне его. Я тут же открыл и извлек завернутый в пакет кнут. Под пакетом лежали деньги, доллары и евро, но я равнодушно вернул все это обратно Руслану. «Так что вообще случилось?» Руслан некоторое время смотрел на деньги, потом захлопнул чемоданчик и убрал его под кресло. Обыденно, как будто каждый день так делает. «Вы позвонили, сказали, срочно выходи, одевайся на грязную работу и...» Мы находились около моего дома, а Руслан и правда оделся в фуфайку, рабочие джинсы и даже не забыл хлопчатобумажные перчатки. Сегодня у него должен был быть единственный на неделе выходной. И этот выходной мы ему заполнили предотвращением зомби-апокалипсиса. «Дело в том, Руслан», — ответила ему Василиса, — «что на дом Едвиги напали».
«Кто? Какой кошмар! Надо срочно звонить в полицию!» — картинно ужаснулся Руслан.
«Ах, стоп! Ты же и есть полиция!»
«Это скорее по части инквизиции», — парировала Василиса в тон ему. «Но пока эти бюрократы доедут, в общем, мы втроем...» Единственное народное ополчение. И кроме нас, эту угрозу останавливать просто некому.
«Звучит крайне мощно», — усмехнулся Руслан. «А что за угроза-то? И почему, раз все так серьезно, в наши элитные ряды не призвали Кузьму?» Пока они разговаривали, я достал из кармана одноразовый шприц. Купил его еще в аэропорту вместе с антисептиком и пластырем. Пшикнул антисептиком на предплечье, обеззараживая кожу. Затем извлек иглу из упаковки и, варварски проколов себе руку, тихо ойкнул. Пока из ранки выступала капелька крови, я вытащил из пакета кнут.
«Угроза!» — Василиса посмотрела на мои манипуляции с легким неодобрением, но комментировать не стала. «Угроза простая и знакомая тебе. Это закладные покойники. Нежить».
«Ты сказала о них во множественном числе», — с подозрением прищурился Руслан. Я капнул на рукоять кнута каплю крови и потянулся к артефакту магии.
«Сим словом крепким», — бормотал я, — «да кровью горячей, да небом, землей и водою, ас заклинаю сей предмет, да будь ты теперь мне послушен и верен».
Я не был уверен, что все получится, тем более, что строгой формы ритуала не знал. Однако кнут откликнулся и словно бы ожил в моей руке.
«Потому, Русланчик...»
Я свернул кнут, сунул его в карман куртки и, залепив царапину пластырем, прожал педаль тормоза. Переключился с паркинга на драйв. Затем плавно нажал на педаль газа. Тронулся, разгоняясь по колдухинским улицам.
«Потому что этих самых зомби там определенно больше одного. Держись крепче, поедем с ветерком».
«А Кузьму мы не позвали», — мягко пояснила Василиса, «потому что боец из него так себе». «Мы будем больше трястись над тем, как бы его не сожрали, вместо того, чтобы оперативно решать проблему».
«Утешили, ничего не скажешь».
«Целая толпа мертвяков», — хмыкнул оборотень, сильнее вцепившись в ручку над окном.
«Раз все так масштабно, мне хотя бы выдадут оружие. Или предполагается, что я буду грызть их голыми зубами?»
«Да, там на задней площадке пулемет лежит», — бросил я, поворачивая на Краснопартизанскую.
Руслан поискал глазами и, само собой, не нашел никакого пулемета.
«Сарказм, да? Шуточки-прибауточки? Издеваешься над своим лучшим другом?»
«Не обижайся, Русик», — бросил я, не отрывая взгляда от дороги. Мы проскочили поселок, пересекли лесопосадку и влетели на территорию заброшенных садов. Деревья здесь давно одичали, а земля поросла непролазным бурьяном. По рассказам местных, осенью на этих корявых ветках еще можно было найти яблоки, которые ушлые поселковые бабки пускали на термоядерный самогон, романтично называя его кальвадосом. Сам я этого не застал, так как перебрался сюда только в сентябре. Но сейчас, в мартовскую распутицу, сады выглядели просто уныло. Зато через них лежал кратчайший путь к Едвиге Дорофеевне.
Дороги окончательно раскисли, и шанс намертво сесть на пузо стремился к 100%. Впрочем, мы с Василисой решили, в крайнем случае просто выдернем машину магией. Обычно мы не совались в эти дебри, предпочитая делать солидный крюк по полям севернее завода и озера. Но сегодня был явно не тот день, чтобы выбирать долгие и безопасные маршруты. Я разогнал УАЗик до 100. На такой скорости тут никто никогда не ездил, но мы очень спешили.
«Мы что-нибудь тебе подберем», — сквозь стиснутые от напряжения зубы бросил я. «В одном из ящиков позади есть пожарный топор. Я купил по случаю, но он на короткой ручке. Не уверен, что это хороший вариант».
Руслан, широко расставив ноги и удерживая равновесие при прыжках на кочках, добрался до ящиков, обнаружил там наш пожарный защитный комплект и топор, который мы с Василисой так ни разу и не использовали. Тем временем мы съехали с основной аллеи садов, забрали сильно влево и подкатились к забору. Большая часть старых оград вокруг садов давно завалилась от времени и бесхозяйственности, но именно здесь, как назло, путь преграждал натянутый ряд колючей проволоки. Домик Едвиги на территории ботанической станции уже маячил впереди, так что искать объезд было некогда. Я потянулся к воде в раскисших колеях, скрутил из нее два плотных, мутных, тяжелых шара и без затей впечатал их прямо в опорные столбы. Забор рухнул. Я тут же вдавил педаль газа, направив машину в образовавшийся проем. Но в спешке я не учел одну банальную вещь. Колючая проволока носит такое название не просто так. Поваленная проволока никуда не делась, и все так же осталась колючей. Стоило нам перемахнуть через препятствие, как под днищем раздались два хлопка. Я пробил колеса. Машину тут же повело в сторону. Стиснув зубы и не сбрасывая скорости, без всякой магии подруливая, вцепившись в руль, принялся выравнивать ход. Так мы и полетели дальше на стремительно спускающих скатах. Впрочем, на оставшуюся сотню метров воздуха в шинах чудом хватило. Затормозив на самой границе участка, мы выскочили из салона и рванулись к дому.
«Это вы называете больше одного?»
Руслан, кажется, осип от возмущения. И его можно было понять. Вокруг ботанической станции водило хоровод около 40 мертвяков. Мертвецы никуда не ушли. Они чуяли, что в доме прячутся живые. А уж двоедушники для них — добыча куда более лакомая, чем обычные люди. И это была хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что зомби натурально ходили вокруг дома, непрерывно кружа вдоль стен, подчистую вытоптав все насаждения, клумбы, кусты и траву. Они слепо тыкались в фасады, постукивали по кирпичной кладке и даже разбили часть стекол. К счастью для Едвиги, она так и не удосужилась спилить с окон казенные, выкрашенные в мутно-голубой цвет решетки. Оставшиеся еще с советских времен, они задумывались как защита от мародеров и местных хулиганов, а в итоге спасли хозяйку от угрозы куда страшнее. И хотя мертвяки нанесли дому немалый ущерб, изрядная перепачка в стены, прорваться внутрь им так и не удалось. Обычное старое железо оказалось для них непреодолимой преградой.
«Вадим, тут и правда нужен пулемет, давай уедем, а?»
— взмолился Руслан, однако я на это только похлопал его по плечу, разворачивая кнут.
«Нет у нас пулемета, но ты не дрейфь, прорвемся».
Теперь, когда рядом с мертвецами оказались мы, обитатели дома по-прежнему оставались недоступны, они отвлеклись от бесконечного брожения вокруг дома и поперли в нашу сторону. Я выдвинулся чуть вперед.
«Сможет кнут их заморозить всех одновременно?» — нервно спросила Василиса. «Не думаю. Я боюсь навредить нам. Но по одному я их выщелкаю».
Я был уверен, кнут повалит нежить, и она не встанет. Ведь зомби не умирают, они и так мертвые. Значит, достаточно их уложить. Впрочем, получилось не совсем так. Я замахнулся и наотмашь ударил ближайшего закладного покойника, даже попал по лицу. Он дернулся и упал. Но, черт возьми, не развоплотился, не замер, а просто повалился на землю и стал размахивать конечностями, как перевернутый жук. Я выругался и стал махать кнутом, снова и снова, укладывая мертвецов на обе лопатки. Только они снова вставали. Блин.
«Дай нам туман, упаси предки, кто-то увидит, как мы тут машемся!»
— крикнула Василиса и стала атаковать тех мертвяков, что пробовали обойти нас с боков. Пришлось поднапрячься. Я смог поднять из земли плотный туман, что придало ситуации киношного драматизма. Но теперь хоть обстановка будет под стать происходящему. Со стороны дома послышались голоса. Едвига и Леший, наконец, заметили нас. Кто-то выругался, что-то грохнуло.
«Держитесь, ребятушки!» — донесся приглушенный голос ведьмы. «Сейчас мы придем на подмогу!»
Я взмок, но продолжал работать кнутом. Удары ложились чаще и злее. Мертвецы падали, вяло дергались. Но, к сожалению, ненадолго. Через 40 секунд, я уже знал, они снова встанут и попрут. И нежить вставала. Но пока я успевал. Каждый новый взмах отбрасывал ближайшего, давая нам еще минуту. Туман сгущался. Я не мог их убить. Но я мог не пускать их вперед. И этого пока хватало. Василиса не мешкала. Ее магия выглядела иначе. Холоднее, острее. Из ее рук один за другим вылетали заряды, похожие на светящиеся снежинки, с неестественно ломанными угловатыми гранями. Они со свистом вращались в воздухе, словно диски циркулярной пилы, и при попадании в цель взрывались с коротким хлопком. В отличие от моих попыток, ее удары уничтожали тварей насовсем. Они больше не шевелились, не тянули к нам руки, не вставали. И все же мы пятились, отходя все дальше от дома, теряя метр за метром.
«Я иду к вам!»
Откуда-то со спины раздался голос Руслана. В правой руке у него была лопата, лезвие которой немного поблескивало в свете магических разрядов Василисы. Топор он заткнул за пояс, и тот болтался при каждом шаге, постукивая его по бедру. Он выглядел как заправский разбойник из исторического сериала. Руслан зашел сбоку, туда, где несколько мертвецов отбились от основной группы. Первый удар лопатой пришелся в плечо. Тварь пошатнулась, но не упала, только развернулась всем корпусом. Второй удар — плашмя по грудной клетке. Мертвяк рухнул на землю, но тут же попытался встать. Руслан не стал ждать. Он наступил ногой на грудь поверженного, выдернул из-за пояса топор и одним движением проломил череп. Тело дернулось и замерло. Насовсем. Руслан выпрямился, перехватил лопату поудобнее и радостно крикнул.
«Работает!»
Он не смотрел на нас. Он уже выбирал следующую цель. Я опустил кнут.
«Соберись!»
Мысленно одернул я себя. «Так мы все здесь ляжем. Василиса уже устала и не сможет швырять заклинания бесконечно. Руслан один в рукопашную не вытянет, а от кнута с таким применением больше шума, чем пользы. Нужно больше силы». Мегалит. Я мысленно потянулся к нему, вытягивая магическую энергию, и тут же перенаправил этот поток прямо в рукоять кнута. Как правильно им управлять, я понятия не имел. Василиск был абсолютно прав насчет тренировок, но времени на это сейчас нет. Придется действовать по наитию и учиться прямо в бою. Я представил себе, как весь мой гнев и ненависть, которые накопились за столетия моей жизни к этим тварям, перетекают в кнут, как в пустой сосуд, требующий наполнения. И взмахнул рукой. Я промахнулся. Щелчок ушел мимо лица очередного мертвеца, но пространство в той точке, куда пришелся удар, разразилось раскатистым взрывом. Ближайшей твари оторвало голову. Следом прошла ударная волна. Десяток мертвецов, стоявших вокруг, повалились на землю, будто их скосило невидимой косой. Но вместе с тем я заметил, как дернулись от боли Василиса и Руслан. Оба пригнулись, стиснув зубы.
«Ничего!»
— крикнула Василиса.
«Давай еще!»
Но в этот раз я действовал тоньше. Сначала я представил, как мысленно накрываю Василису и Руслана защитными куполами, плотными, как перевернутые чаши, невидимыми, но надежными. И только после этого зачерпнул из мегалита сил больше, чем в первый раз. Удар. Кнут щелкнул, и от него разошлась магическая волна, белая, как парное молоко. Мертвецы повалились на землю все сразу, будто их одновременно шарахнуло. А мои союзники даже не шелохнулись.
«Руслан, кинь топор!» «Нет, стой! Просто подай!»
Руслан, перепачканный землей, на лбу крупные капли пота, глаза шальные, а в руках лопата — картина, достойная кисти Репина,
отвлекся от того, что проламывал очередному мертвяку череп, и протянул мне пожарный топор. Двери дома с грохотом распахнулись, и оттуда выбежала, громко посвистывая, точь-в-точь как кавалерия приконной атаки, Едвига. Ощущение усиливало то, что при этом она размахивала казачьей шашкой. За ней по пятам следовал мрачный и в то же время решительный дядя Миша, который держал в руке громадную, в человеческий рост дубину, сделанную из цельного куска какого-то деревца с обрезанными ветвями. В этот раз нежить не встала. Мы бросились добивать упавших, каждый тем, что держал в руках. Больше всех старалась Едвига. Она двигалась с неожиданной ловкостью, орудуя шашкой, как заправский рубака. И это вызывало некоторые вопросы о ее прошлом. Остальные действовали без изящества, но с толком. Наносили удары по головам, проламывали, сминали и прорубали черепа. Вульгарно, зато быстро. Через минуту все кончилось. Руслан замер посреди этого поля брани. От него валил пар. Он дышал часто-часто. И в такт дыханию чуть подрагивали руки, сжимавшие штыковую лопату. Ее металлическая часть погнулась и больше не годилась для земельной работы.
«Все?» — спросил оборотень, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мы остановили зомби-апокалипсис?»
«Все, добрый молодец, все. Положи лопатку-то, а то кого зашибешь ненароком».
Едвига протирала шашку пучком прошлогодней травы. И вид сейчас имела лихой, словно она была атаманшей, а не пожилой уважаемой ведьмой. Мы некоторое время просто стояли и рассматривали дело рук своих. Дядя Миша принялся считать, тыкая пальцем в мертвяков и шевеля губами.
42. Едвига, я тебе говорил, что их 42, а ты все нет, их 39, ты просто считать не умеешь», — возмутился он. «Ой, все!» — махнула рукой Едвига. «Пошла я ужин готовить, кормить дорогих гостей. Да баньку надо б истопить. Кстати, гостям неплохо бы прибрать учиненный беспорядок».